Далеко-далеко на юго-востоке от коронованной Царь-горы в престольном Мелине, на стене небольшого, но весьма почитаемого засегдатаями трактира «Полосатый кот», что на углу Купеческой и Тележной, между третьим и четвертым окнами, появилась бранная надпись. Содержатель кота, тощий Хэм, как его звали, долго ругался и плевался, но отчего-то лишь к вечеру наладился послать дворового мальчишку затереть похабщину. И в тот же вечер в общую залу трактира вошел молодой, скромно одетый парень с пепельными волосами и незапоминающимся лицом, в куртке-дождевике, ворсом наружу, с дозволенным к ношению черными сословиями, недлинным кинжалом в потертых ножнах. Снял куртку, стряхивая воду, мелкий и нудный дождь моросил с самого утра, осмотрелся, едва заметно кивнул кому-то и двинулся к дальнему столику, где мирно дремал над тарелкой маринованных угольков с картошкой низенький старичок в поношенном коричнево-черно-серо еще не весь каком плаще. «Здравствуй, дядюшка Па!» – поклонился юноша. Старик что-то неразборчиво фыркнул. «Твоя кружка пуста, как я погляжу, дядюшка. Не позволишь ли мне ее наполнить? Эй, малышка, темного мелинского нам, да побыстрее!» Старик покивал. «Я должен кое-что рассказать». Новоприбывший нагнулся к уху старика. «Значит, дело было так». Старик вновь кивнул, мол, продолжай. Илмет получил от Анфима Первого, хозяина бродячего цирка Анфим и Анфим, некий магический артефакт, найденный в остатках Друнгского леса. Артефакт вытянутой формы, напоминает классический меч Дану. Илмет отвез сей предмет в Хвалинскую башню своего ордена. Там и остался. «Артефакт невероятно мощный, у меня аж дыхание сперло». И вновь в ответ лишь молчаливый кивок. «Не знаю, как такая штука могла пролежать в лесу столько времени, никем не замеченной», продолжал меж тем гость, «но теперь она у арка. У меня не было приказа попытаться перехватить, а то бы я этого надутого придурка». Старик задумчиво потер подбородок. Принесенному ему темному Мелинскому он даже и не притронулся. Потом вяло махнул рукой, мол, иди, человече. Юноша тотчас поднялся, без торопливой угодливости, словно ему и в самом деле пора. «До свидания, дядюшка». Вежливо поклонился и двинулся к дверям. Старик лишь коротко дернул головой вместо прощания. И остался сидеть, с отвращением глядя на кружку с пивом. За пепельно-волосым юношей закрылась дверь. Несколько мгновений ничего не происходило. Однако затем дверь приоткрылась, человек с порога оглядел зал и дважды кивнул, после чего повернулся и дверь за ним захлопнулась. Старик вздохнул, брезгливо отодвинул кружку, поднялся и заковылял вглубь трактира, к ведущей на второй этаж лестнице. Возле нее вертелся юркий трактирный мальчишка, вощеной тряпицей натирал резные балясины перил. «Скачи к брату», – прохрипел старик, – «скажи, мы его взяли». Мальчишка молнией метнулся к кухне. «Ну и дрянь же эта темная Мелинская», – проворчал ему вслед старик. И тотчас потребовал себе иного, светлого, собственной тощего Хэма пивоварни. Когда заклятие магов радуги вырвало Агату и остальных циркачей господина Анфима из подземелья Тарлингов, девушка Дану подумала, что мечта ее все-таки исполняется, она умирает. Раскалившийся воздух обжигал легкие, призрачные волны пламени неслись навстречу, так что она едва не лишилась глаз. На затылке словно обосновалась целая бригада лесорубов, задавшихся целью проделать длинную щель в ее черепе. «Ох!» – услышала она. «Ой, гады!» «Эвелин!» «Да, ни ей, ни Кицуму с нодликом не позавидуешь. Воину Серой Лиги попасть в руки магов хуже смерти. Тем более, если следил за ними, магами, и пытался глупец им противодействовать. Теперь пощады не жди». Господин Анфим наверняка вывернулся. Но тогда зачем было их спасать? Все уже и так было сделано. Жертвы под надвигающимся ливнем. Для чего тратить нешуточные силы и вытаскивать обреченных? Решили, что не заслуживают столь быстрой смерти, как под ливнем? Агата с трудом разлепила склеившиеся от засохшей крови веки. Так и есть. Подвал. Грубая бутовая кладка, истертый до блеска каменный пол. Под потолком на короткой цепи болтается фонарь, деревянная плошка. Правда, горит в ней не масло, а нечто другое, явно магическое, гнило-зеленым светом. Все остальное ничуть не отличается от иных тюрем, попроще. И ржавая железная дверь с забранной частой решеткой окошечком, и поганая бочка у выхода, из-под крышки разит нестерпимой вонью. и мокрая солома вместо подстилки. Все знакомо, все привычно. Не раз таких же сиживали. Все остальные тоже оказались здесь. Братцы-акробатцы, придя в себя, немедленно принялись ныть и скулить, взывать к тюремщикам, громко вопя о своей полной невиновности, равно как и непричастности. Правда, все их колотье у дверей пропало в туне. На вопли и стенания никто не отозвался. Таньша, так ничего и не понявшая, тупо хлопала глазами, вертя головой. Похоже, она до сих пор не верила в случившееся. Еремей, заклинатель змей, лишившийся всех своих подопечных, только и мог что стоять на коленях, да неразборчиво молиться не весь кому. Испуганный Троша сжался к Кицуму, не понимая, что как раз сейчас-то от старика следует держаться подальше. Нодлик громко скрипел зубами, вот-вот начнет колотиться головой об стенку. Эвелин, точно мертвая, лежала на гнилой соломе. Все в сборе. Стоят у порога судьбы. Ничтожная капелька в человеческом море. Цирк господ Анфима и Анфима, волей неведомых сил, оказавшийся на острие удара. Коготок увяз всей птичке пропасть, гласит пословица. А тут уже не коготок, тут по самое горло увязли. Подземелье радуги – это много хуже ливня. Ливень, по крайней мере, не знает, что такое пытки. Однако тоскливое ожидание длилось недолго. Не грохотали по коридорам кованые сапожищи стражников. Не скрипел здоровенный ключ в ржавом замке. Дверь бесшумно распахнулась, словно и не покрывала ее петли вековая короста. На пороге возникли трое. Два мага в одноцветных алых плащах, лица скрыты капюшонами, и еще некто, невысокий и тщедушный. «Кто здесь рекомая Агата?» – прозвучал знакомый девчоночий голос. «Иди за мной, Данка». «Что делать с остальными, госпожа?» – почтительно прогудел тот из магиков, что справа. «Пусть пока посидят», – распорядилась юная волшебница. «Судя по всему, повелевать она привыкла с измальства. Впрочем, можешь, если угодно, взять их в работу, Лаэв». «Госпожа, госпо...» Братцы-акробатцы дружно простерлись ниц перед хозяйкой. Тук тщился поцеловать край ее плаща, ток носок туфли. «Мы тут ни при чем, ни при чем, мы ничего...» «Этими займешься особо, Лаэв», – девчонка брезгливо отодвинулась. «Кто усерднее всех в отрицании, наверняка и замешан более остальных», – она хихикнула. «Ну, Данка, сама пойдешь или повести тебя?» Агата безмолвно повиновалась. Она понимала, здесь цитадель и арка, с ней могут сделать все, что угодно. Надо усыпить их бдительность, пусть они поверят в ее покорность, с тем, чтобы потом, улучив момент... Девчонка остро и резко откинула капюшон, пристально взглянула в глаза Дану, и Агата поспешно оборвала мысль, в свою очередь вглядываясь в лицо волшебницы. Она действительно казалась очень молодой, наверное, ей в самом деле было не больше 12. Однако морщин у глаз многовато для девчонки, да и седой клок в густых каштановых волосах над лбом. Чародейка вскинула остренький подбородок. «Идем!» – словно плетью ожгла. «Зачем было спасать нас?» – как можно тверже спросила Агата. «Ей хотелось, чтобы услышали все. Чтобы потом запытать?» «Господин Анфим нашел такой хороший выход!» «Молчи!» – девчонка топнула ногой. «Или заклятие на тебя потратить, рот твой яму помойную зашить на время! Молчи, иди за мной!» «Это допросная». Волшебница скинула плащ. Оставшись в обтягивающих стройную девчоночью фигуру, узкие плечи, узкие бедра, немыслимо узкая талия, коричневых кожаных брюках и безрукавки. Под безрукавкой пламенела рубаха священного орденского цвета. На шее цепь из девственной меди с тремя языками пламени из авальона, герб арка. Здесь мы и поговорим. Дверей не было, как и окон. Фес, случись ему оказаться здесь, нашел бы комнату, как две капли воды, схожей с той, где он вел свои беседы с командором Марбелем. Только на сей раз допросную натащили устрашающего вида пыточный арсенал, элементарную дыбу, сдавливающие сапоги, расклиновки, системы блоков для растягивания и тому подобное. Агата мельком удивилась. Зачем все это, если в распоряжении магов заклятие, вынуждающее даже самого сильного человека без всяких пыток отвечать правду? Только правду и ничего, кроме правды. Впечатляет? Девчонка хихикнула, забираясь с ногами в кресло. Садись вон там, Данка, от тебя смердит, как в месяц нечищенном нужнике. Волшебница наморщила аристократический носик, извлекая надушенный платок. «Разве ты не можешь убрать этот запах?» Агата не обратила внимания на оскорбления. Сколько она их уже выслушала. «А вот еще, силы на тебя тратить», — фыркнула чародейка. «И так сойдет». «А что сойдет-то?» «Сядешь подальше и все», — охотно пояснила девчонка. Агата повиновалась, отошла в дальний конец, притулилась между устрашающего вида пыточным креслом и растягивательной решеткой. Волшебница тем временем пододвинула низкий одноногий столик, развернула на нем несколько свитков, прижав края заржавленными пыточными инструментами. «Вот так!» – удовлетворенно заметила юная чародейка. Повертелась в кресле, наконец угомонилась, перекинув ноги через подлокотник и вся немыслимо изогнувшись. «А теперь расскажи-ка мне, милочка...» Она вела себя так, словно была лет на 50 старше Агаты. «Что рассказать?» – послушно проговорила Даном. «А о вашем хваленом деревянном мече, сиречи Мельсторне, сиречь...» Она на миг задержала дыхание и выдала чисто, правильно, словно прирожденное Дану. «Абы Мельсторн...» «Что рассказать?» – с прежней тупой покорностью сказала Агата. «Иронизируем?» Девчонка подняла брови. «Не советую, Данка. Боль она и есть боль. Очень неприятно, знаешь ли. И не надейся умереть. От меня не сбежишь даже с костлявой». «Ну так спрашивай», — устало сказала Агата. «Кем он создан? Кто взрастил деревянный меч? Каковы его свойства? Откуда взялось пророчество Элейны, что брат каменный и деревянный брат сожрут весь мир?» «Что говорили об этом у вас, Дану?» – единым духом выпалила девчонка. «А, ну ты и спросила». Дану покачала головой. «А почему бы не изложить заодно все царственное шестикнижье с позднейшими комментариями?» «Дерзка, не боишься, это хорошо». Девчонка ничуть не разозлилась. Поболтала ногами, посопела носом, потом, наконец, сказала. «Ладно, давай начнем с пророчества о каменном и деревянном братьях. Кто такая Элейна?» «Первый раз слышу», — честно призналась Агата. Девчонка хмыкнула. «Ну, допустим, а само пророчество?» «То же самое. Услыхала из твоих уст только что». Волшебница смешно вытянула губы дудочкой, словно зверек выхухоль. «Ну, а я-то старалась, вытаскивая тебя, дуреху. А ты, оказывается, и ничего не знаешь». «Ничего», — охотно согласилась Агата. «Ну, а раз ничего», — девица потянулась сладко, как кошка, — «то и жалеть тебя нечего». «Эй, кто там?» Молчаливые фигуры в одноцветно-алых плащах бесшумно возникали из ничего прямо за спиной кресла. «Одна, две, пять...» «Начинайте», — волшебница махнула рукой. Агата и глазом не успела моргнуть. Ее прижала к стене, невидимая рука приподняла над полом, и она застыла распяленная, судорожно хватающая ртом воздух. Грудь сдавила так, что она едва могла дышать. Девочка-волшебница встала. «И Мельсторн это интересно», — она улыбнулась Агате в лицо. «И я про него все-все узнаю, все-все. А ты мне поможешь». «Хочешь пытать? Все равно ничего не добьешься», — еле-еле выдавила из себя Дану. «Плоть ее уже вопила и корчилась от ужаса. Я правда ничего не знаю». «А мне без разницы», — хмыкнула волшебница. «Ты можешь вообще вчера родиться, но вот кровь твоя, она помнит. Вот кровью-то я и воспользуюсь». «Ты не боишься?» «Ты не бойся, будет не слишком больно. Эй, вы, все принесли?» Последняя относилась к ее помощникам. Один из них молча кивнул. «Отлично, тогда начинаем». «Ты, Гларп, прикрутишь ее, и не забудь вниз головой, а то я уже замучилась это заклятие держать». Сноровка, с которой онный Гларп проделал все это, говорила о немалой практике. Железные крючья он вбивал одной рукой, так, словно втыкал иглу в подушку. С той лишь разницей, что здесь вместо подушки была каменная стена. Агата ощущала толчки чужой магии, но, конечно же, помешать никак не могла. «Да что ты кривишься?» – с неудовольствием заметила девчонка, извлекая из алого кожаного саквояжика устрашающего вида обсидановый кинжал. «Сейчас горлышко-то перере...» Агата закрыла глаза. «Мама, я иду к тебе». По лицу струями тек холодный предсмертный пот. Наверное, она бы взвыла истошно и дико, словно умирающий зверь, если бы не отнялся голос. «Сильвия, ты заигралась!» — негромко произнес кто-то совсем рядом. Негромко, но так, чтобы Гларп сам ринулся отвязывать Дану. Пятеро алкалитов так и порскнули в разные стороны. А прямо из стены, как принято у этих сумасшедших, вышел еще один волшебник, седой и скрюченный. Вместо алого плаща черные тряпки, неопрятная борода спускается на грудь, на ногах стоптанные чоботы. Но поверх лохмотьев тонкая искрящаяся цепочка, каждое звено в которой горит живым огнем. И три языка пламени, герб арка, не из камня, пусть даже и чудесного, а настоящее пламя. Агате почудилось, она даже слышит потрескивание невидимой лучинки. Верховный маг арка, по силе не уступающий никому из нынешних архимагов радуги. Агата видела сейчас перед собой личность совершенно легендарную. Лишь смутные слухи, очевидно распускаемые самим же семицветием, просачивались наружу, ничего достоверного. Но про верховных магов историй ходило немало, и причем одна страшнее другой. Чтобы добиться такой силы и власти, шептали друг другу на ухо, поминутно оглядываясь, не подслушивает ли кто из магиков, творятся поистине неописуемые злодейства. Все, что только в силах измыслить воспаленный мозг двуногого хуманца, и еще многое сверх того. Матери Дану часто пугали хумансовыми верховными магами непослушных детей. И, надо сказать, действовало. Девчонка по имени Сильвия, однако, если и смутилась, то не слишком. «Да ну тебя!» – обиженно протянула она. «Всю игру мне испортил. Держишь заперти, удовольствий никаких. Я так обрадовалась, думала, узнаю хоть что-нибудь. А потом этот монстрик из ливня, такой потешный». «А, он едва не сожрал тебя», – холодно заметил старик. «Еще немного и...» «Ну, дед, я же рассчитывала, я же не глупая. Я знала, что мне его не удержать». «И тем не менее лезла», — заметил старый маг. «Лезла», — призналась его внучка. «Уж больно интересно. Эмильсторн, это ж такая история, жуткие пророчества, мрачные тайны». Она заговорила дурашливо загробным голосом. «Пророчества, Элейны, мир падет перед тем, у кого будут два брата». «Хватит, Сильвия», — холодно сказал старик. «Ты успешно заговаривала зубы своим родителям, но со мной такой фокус не пройдет. Снимай штаны и ложись на лавку. Сдается мне, твоя задница соскучилась по розгам». «Дед!» – возмущенно заверещала ослушница. «Да за что?» «Ты сама знаешь», – невозмутимо парировал старик. «Ты не имела права покидать башню в эти дни. Ты отлично знаешь, почему. Я рассчитывал на тебя и на твою силу. А ты повела себя, как монашка, дорвавшаяся до измученной воздержанием центурии. Все, не хочу ничего больше слушать, раздевайся и ложись. Мне тут с тобой что, магические дуэли устраивать? Но, хоть не при них», — рот у Сильвии предательски кривился. Ясно было, что она вот-вот позорнейшим образом разревется. «Этих-то убрать можно», — кивнул старик. «Алкалиты исчезли раньше, чем он успел даже шевельнуть бровью». «А вот что мне делать с ней?» – он кивнул в сторону Агаты. «Ты, если я не ошибаюсь, собиралась скрыть ей горло. Понятно, понятно, обряд варварский, но порой получается неплохо. Ну-ка, покажи-ка мне расклад». Он склонился над пергаментами. «Так, это правильно, взяла обратный факториал минус вектор, оригинально. А вот тут ты наврала. При таких коэффициентах вся система потеряет устойчивость». Ноготь мага чиркнул по тонкой коже, и она тотчас задымилась. «Видишь теперь? Я твою ошибку чувствовал, потому и пришел». «Ой, дед!» Сильвия густо покраснела и шмыгнула носом. «Ой!» «Вот именно! И указать тебе на эту ошибку смог бы разве что кто-то из командоров или я сам. Системным группам тебя ведь еще не учили?» «Сама полезла в трактаты, выписала пару общих формул, но они оказались слишком расплывчатыми, слишком размытыми. Поэтому сделала кое-какие выводы самостоятельно и... Я прав?» «Угу», — обреченно призналась Сильвия. «Дед, убери эту, чтобы не видела». «Правильно мыслишь», — усмехнулся старый маг. «Играешь на послушании?» «Ничего не выйдет, милочка, снимай штаны. Получишь, что следует, не больше, но и не меньше. И твоя Данка пусть смотрит, тебе полезно. Ты же ведь все равно ее в живых не оставишь». «Не-а», — Сильвия возилась с застежками пояса. И ведь так и так было погибать под ливнем, и остальным тоже. То, что ты притащила сюда этот зверинец, пожалуй, даже забавно. В руке мага появился пучок мокрых прутьев. Несмотря на все приготовления к порке, дед и внучка говорили вполне мирно. Трое Айкицум и пара жонглеров, ими следует заняться. Они из Серой Лиги, и мне очень даже любопытно будет узнать, от кого они получили весть о миссии Анфима. «Они совсем меня не стесняются», — с холодным ужасом подумала Агата. «Говорят о таких вещах в открытую. Значит, живой точно не выпустят. Великий лес. Хотя бы убили быстро изверги». Сильвия тем временем ерзала, укладываясь на лавку. «Но чего крутишься, как Дану на колу? Сучок вот тут, под животом, дед». «Что, скамью выровнять не можешь?» — иронически поинтересовался старик, на пробу взмахивая розгами. «Могу». «Ну так тогда лежи молча и не гуди, считать будешь. Два десятка тебе в самый раз сегодня пойдет». «У-у-у», — взвыла девчонка, — «два десятка, да я ж на задницу потом месяц не сяду». «А ничего, проштудируешь внимательно учебники в части заживления ран». Он совсем уж было примерился, поднял руку, однако... «Данка, ты...» «Агата», — выдавила она из себя, маг поморщился. «Клички оставь для Кицума и прочих. Настоящее имя твое...» — он пощелкал пальцами свободной левой руки. «Сиамни Актакан. Прости мне эту грубую транслитерацию». «Какая разница, если все равно умирать?» «Все мы умрем, только одни раньше, другие позже», — наставительно заметил маг. «Раньше, я так понимаю, никому не хочется». «Дед», — донеслось недовольное бурчание Славки. «Если ты будешь этой Данке морали читать, можно я штаны одену? Как-то не слишком приятно лежать перед этой дрянью нелюдской с голой жопой, ой, извини, задницей». «Полежи, полежи, тебе полезно», — неумолимо отрезал старик. «А я пока посмотрю на нашу гостью». Он опустил розги. Глаза из-под белых бровей, блестящие на выкате, словно у рыбы, впились Агате в лицо. Ей показалось, что кожа коснулась холодная и липкая длань упыря. Девушка едва не вскрикнула от омерзения. «Хочешь орать? Ори!» – милостливо разрешил волшебник. «Меня твои крики не смущают». «Так, очень-очень интересно». Его взгляд отяжелел. Агата в панике почувствовала, как холодные ловкие пальцы копаются в ее памяти, брезгливо отбрасывая детские воспоминания, самые чистые и самые светлые. Волшебник был истинным мастером. Чувствительная к волшбе, Агата могла оценить мощь проникающих заклинаний. Верховный маг работал даже не на сознательном уровне, а еще глубже. В просторечии стоило ему подумать, а неплохо бы узнать настоящее имя этой Данки, как нужные заклятия сами выстраивались в боевой порядок. Магия этой ступени почти непобедима и почти всемогуща. «Примило!» – восхитился наконец волшебник, и отвратительная рука убралась. Агата почти без чувств привалилась к стене, ее словно избили до полусмерти. «Ты, внучка, конечно, набедокурила, но вот уж воистину новичкам всегда везет. Ты вытащила из-под ливня крайне любопытственный экземплярчик. Жаль было бы, достанься она хозяину, она нам еще пригодится. Для того же, хозяина». «Так», — он даже опустил руку. «Нет, ты лежи, лежи». Это дернувшееся было Сильвией. «А сделаем-ка мы вот так». Агату подняла в воздух и потащила куда-то вверх. И прежде чем за ней закрылся раздвинувшийся было потолок, она услыхала внизу: «Ну а теперь, моя дорогая». Затем свист розги и девчоночий визг.